Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый-добрый день всем, дорогие наши слушатели, наши зрители. С вами снова передача «Витраж». И сегодня у нас такая тема, как Рембрандт читал Библию. Но я думаю, вы все знаете, о ком идет речь. Рембрандт Харменс ван Рейн, великий голландский живописец, живший в начале, ну, родившийся в начале 17 века. И у нас такой интересный ракурс, как он читал Библию. Кажется, ну, что это может значить? Дело в том, что он всю свою жизнь осмысливал библейские события. Он как бы переплетал свою жизнь с Библией, с библейским повествованием. И это можно видеть на его картинах. Об этом мы как раз сегодня будем говорить. А я хочу вам сразу задать наши сквозные такие вопросы. Надеюсь, что вы будете по мере повествования с нами тоже делиться своим опытом. Они, как всегда, связаны с темой нашей передачи. Вопросы такие. Как вы читаете Библию? Можно ли Библии прочитать про себя? Кто из героев Библии вам ближе? Вот такие вопросы. Надеюсь, что у вас, когда вы будете смотреть картины, тоже появятся какие-то мысли, ассоциации, и будем ждать, что вы поделитесь ими с нами. А у нас сегодня в гостях вновь Ирина Языкова, искусствовед, знаток живописи и наш лоцман путешествий по миру искусства. Добрый день, Ирина.
Добрый день. Я очень рада, что сегодня мы будем говорить о Рембрандте, потому что, наверное, это один из самых удивительных художников в мировом искусстве. И что касается Библии, наверное, один из самых таких глубоких знатоков и читателей Библии. Вы сейчас, дорогие друзья, сами в этом убедитесь. И правильно Мария сказала, что он не просто читал Библию, да, но он как бы сверял свою жизнь по Библии. Ну, сейчас мы сразу запустим экран. Я надеюсь, видно
изображение. Да, хорошо видно.
Да. Вот, он родился в 1606 году, умер в 1669, прожил по нашим меркам не очень долгую жизнь, 63 года, но для того времени это было более-менее неплохо. Родился он в Лейдене, в многодетной семье очень состоятельного владельца мельницы. Для голландцев владеть мельницей – это, ну, считалось очень достойно. Вот. Отец художника принадлежал голландской реформатской церкви. Мать была католичкой, потому что 16 век – это как раз разделение Европы на реформат, лютеран, да, протестантов, то, что называют протестантами. И католиков. И вот даже в семьях были и те, и другие. Ну, сам Рембрандт принадлежал протестантам, к реформатской церкви, и всех своих детей в этой вере и крестил. Довольно рано появились у него художественные увлечения, и в 13 лет его отдали учиться к лейденскому историческому живописцу Якову ван Сваненбрюк. Вот. И он проявил действительно недюжинные способности, и в 23-м году он уже отправился в Амстердам учиться у Питера Ласкона. Тогда был такой очень известный художник Питер Ласкон, вот, который стажировался в Италии, а тогда Италия считалась таким законодателем живописи. Вот. Но он вернулся опять в Лейден и вместе со своим другом Яном Ливенсом открыл собственную мастерскую. И вот мы посмотрим его первые работы. Ему всего 20 лет, но он уже проявляет интерес к Библии. И, наверное, есть и заказчики этих работ, потому что все-таки Голландия в это время в основном протестантская страна. Несмотря на то, что из храмов, в общем, изображения практически исчезают, они появляются в частных домах. Вот. И надо сказать, что начало карьеры, уже даже в 20 лет, оно было очень таким, надо сказать, многообещающим, успешным. Но как мы видим, первые картины, вот это Валаамская ослица, да, когда ангел явился, помните этот эпизод, когда ангел встал перед пророком Валаамом, который ехал на осле, и он не видел ангела, а ослица увидела, и он начал остановилась, начал бить ее и так далее, да, и вот когда наконец он заговорил человеческим голосом, тогда он понял, что что-то происходит. Ну, то есть такой, ну, несколько такой иллюстративный такой подход, яркий, иллюстративный, наверное, то, что, ну, хотел заказчик. Вот. А вот уже в следующей картине, тоже примерно этого же времени, где-то ему 20-21 год, это Христос выгоняет из храма менял, миновщиков, вот, денег, то есть торгующих из храма. Вот, и здесь уже проявляется такой, я бы сказал, психологизм, который, в общем, будет для Рембрандта очень, очень характерным. Он как бы вживается в каждый персонаж, да, как реагирует Христос, как реагируют эти менялы, которые там, хотят сохранить свои деньги, или кто-то там отмахивается, просто бежит от него и так далее.
Ну, наверное, можно сказать, что он, его путь – это всегда через человека, через переживания, да, человека, через, да, состояние.
Не был таким, скажем, философом, богословом или человеком каких-то идей, да. Он скорее это через себя и показывает реакцию человека. Вот. Ну, это начало только его карьеры, так что здесь, ну, как бы его почерк еще не сформировался. А вот уже в этой картине «Бегство в Египет» уже есть что-то вот специфическое, рембрандтовское. Мы, во-первых, видим, что он очень интересно работает с светом. У него всегда есть контрасты, очень резкие света и тени. Это, конечно, всегда выявление смысла. Ну вот, ну здесь, может быть, контраст скорее показать, что они убегают ночью. А здесь еще нет особенно смыслового контраста. Ну, разве что видно, что как бы вокруг чела младенчика, да, младенца Христа, так свет светится. Но он пока еще здесь не является.
Мне кажется, уже даже эта картина, она как-то глубже, да? Уж он, да, уже он уходит, да, от иллюстративности.
Да, да, уже он вживается скорее в смысл происходящего. Вот. А, ну, потом в 31-м году, уже как бы завоевав авторитет в своем городе Лейдене, Рембрандт перебирается в Амстердам. Тут открывает мастерство. Амстердам – это центр, это столица Голландии, это центр жизни. Вот его портрет этого времени, первый портрет, который я показала, это такой портрет его среднего возраста. Ну, так как примерно представляют художника сегодня, когда хотят говорить о Рембрандте.
Да? Ну, на первом он был такой уверенный такой, да, хозяин жизни. А здесь уже какой-то более такой философичный, что ли.
Ну да, это молодой человек, который вглядывается в жизнь. Что там жизнь ему приготовит, да? Он открыт, он идет, как говорится, понимая, что он хочет в этой жизни. Вот, он занимается живописью. Вообще, он очень много делал своих портретов. Он тоже как бы изучал и себя. Вот, он как бы хотел понять себя. И у него, ну, несколько десятков своих портретов на разных этапах жизни. Вот. В Амстердаме у него жизнь складывается очень хорошо. Можно сказать, что первые годы в Амстердаме были просто счастливыми. В 1934 году он женится на любимой женщине Саски ван Эленбрюх. Она богатая, поэтому и к тому, что он уже успешный художник, к нему и приданое его, так сказать, ее тоже идет. Отец Саски очень знаменитый человек. Он открывает перед своим зятем все дома знатных заказчиков. В общем, все складывается хорошо. Материальное благосостояние Рембрандта растет. Вот, и много заказов. Но в это время он пишет очень много парадных портретов, портретов всяких разных людей, гильдии целые он портретирует. Там много-много людей, значит, заказывают такой групповой портрет. Но не оставляет и Библию. И вот все мы видим, что чем старше становится Рембрандт, тем он глубже проникает вот, в библейские сюжеты. Вот, например, 30-х годов вот эта картина, это Иеремия оплакивает разрушение Иерусалима.
Ирина, небольшой А, еще не закончилась пятая картина, хорошо.
Нет, ну просто два слова скажу. С одной стороны, здесь есть тоже такой психологизм, а с другой стороны, видно его тяга к деталям. Он хочет показать там парчу, вот красивое золото, серебро, металл и так далее, и так далее. То есть он показывает, что он прекрасный живописец, ему доступно все. Но при этом он не забывает еще и смысл. Он плачет, значит, по перемене, несмотря на все свое богатство, он оплакивает то, что вот горит, ну, суета, да, все это богатство, потому что Иерусалим горает, Иерусалим в огне, мы видим его вот через арочку пещеры. Вот, и такой плач о Иерусалиме. Потом все проходит.
Друзья, это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. Я приветствую Наталью. Здравствуйте. Вот нам пишут «Добрый день», все пишут. Ольга, здравствуйте. И напомню, что наша передача выходит благодаря пожертвованиям. И мы благодарны всем, кто нас поддерживает, и просим продолжать это делать. В описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на сайт Теос Медиа, пройдя по которой вы можете поддержать нас. А сегодня мы говорим о том, как Рембрандт читал Библию. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот еще одна картина этого времени, совсем другого плана. Это апостол Петр в темнице. Здесь уже нет никакой роскоши, да, наоборот, очень аскетичная обстановка темницы. Вот лежат такие тяжелые ключи, соломочка такая, да, единственное, на что можно, так сказать, здесь присесть. И апостол Петр, который молится. Да, вот правильно ты сказала, что он читает через человека. Он как бы в каждом персонаже вживается, он хочет понять
Что с
его,
ним происходит, да, что с ним происходит?
как он переживает то или иное свое состояние. Иеремия, да, оплакивает, да, а здесь молится, наоборот, так сказать, оставляя только надежду на Бога, да, потому что, ну, человек в темнице, да, предоставлен в руки совсем ужасных людей, и что с ним будет, непонятно. Вот он пытается так вот вжиться, то есть через каждого персонажа, пропуская его через себя. Вот. Или вот, например, тоже 30-х годов, 33-го, по-моему, года эта работа, почти монохромная. Вот. Это поклонение волхву. Вообще тема Рождества, семейства, его очень-очень трогает. Надо сказать, что у него было трое, то есть у него было пятеро детей, но трое из них умерли в младенчестве. Вот от любимой жены Саски у него в это время уже сын, ну, да, скоро появится, это еще до женитьбы написано, скоро появится сын, но его, видимо, всегда привлекает эта тема святого семейства. Он по-разному ее в разное время изображал. Но здесь вот он делает контраст такой между такой убогой обстановкой вот этого хлева, где рождается младенец Христос, и вот таким богатством, роскошью, вот этой свитой, со свитой огромных пришедших волхвов. Напомним, что в западной традиции они называются цари, короли, то есть они действительно приносят все богатство, золото, ладно, смирно ему. Вот. И вот такой контраст. Вообще вот контрасты он любит, контрасты света и тьмы, контрасты вот добра и зла, контрасты бедности и богатства. Вот. Это тоже очень такая характерная черта Рембрандта. Вот. А еще одна картина тоже 30-х годов. Это пир Валтасара. Вот та самая кульминация этого пира, когда вот этот вот властитель, который считал, что все ему подвластно, и он сам уже как бог, да, вдруг видит невидимая рука, чертит на стене знаменитые письмена. Мене текел парес, да? Ты взвешен и найден легкий. Да? То есть такая загадочная фраза, но которая говорит о том, что на весах Божьей справедливости ты ничто. Да? То есть твоя власть, она вот мгновенная, да? Миг только, вечность. И ты будешь прахом. Вот. И здесь он тоже делает такой контраст между вот этой богатой, да, такой мишурой, которая окружает царя, его одежда, там корона, там все это золотая, серебряная посуда. И вот то неизбежное, что грядет, да, и то, что суд, который будет над этим неправедным злым царем. Это вот суд Божий, от которого уже все вот так шарахаются, потому что каждый уже задумался о своей судьбе. И он здесь не только ведь реакцию царя, да, Балтасара показывает, но и всех придворных. Вот такие интересные у него вещи. Да? Он, это из книги пророка Даниила, вот такая интересная интерпретация.
Да, я вот думаю, что очень сейчас, когда идет такой ряд картин, я вижу действительно, как он всматривается, как бы вчувствуется в каждого героя, как он как бы хочет, может быть, даже представить себя на его месте. И это очень для нас полезный такой опыт, наверное, да? Потому что, когда мы читаем Библию, то это тоже очень здорово, если мы вот так погружаемся в атмосферу, допустим, этой сцены, или пытаемся понять, что с героем происходит, почему он действует как-то вот так, да, или иначе. Вот это я к чему клоню? Потому что у нас есть вопросы. Вот. И, друзья, пожалуйста, делитесь с нами, не только смотрите картины, но делитесь. Как вы читаете Библию? Вот вы так пытаетесь как-то себя сопоставить с кем-то из героев. И как вы считаете, можно ли в Библии прочитать что-то о себе? Вот нам, людям 21 века, можем мы что-то прочитать в Библии о себе самих? Пусть ваши размышления сопровождают прекрасные картины Рембрандта. Мы их очень ждем. Ирина, пожалуйста.
Да, вот я сказала, что он очень любил сюжет святого семейства, потому что он сам очень тяготел вот этому к семейному уюту. Он покупает дом в Амстердаме, когда женится, да, трехэтажный дом, где у него и мастерская, и уютные комнаты, где он думал, что будут жить его многие дети. Как я сказала, что трое детей у него умерло, и в конце концов в 42-м году всего они прожили с 34-го, да, по 42-й, да, 8 лет, вот, любимая жена Саския. И в 45-м году, через несколько лет, ей было всего 29 лет, юная была. Вот, она оставляет сына ему Титуса, он остается вдовцом, ему тоже немногим более, вот, и он пишет такую ностальгическую картину, она действительно очень, как бы, такой тоска его по вот этой семейной жизни. Здесь мы видим, собственно говоря, обстановку голландского дома, потому что Мария читает, ну, такое протестантское даже, я бы сказала, дома, Мария читает священное писание, да, видит в открытой книге. Ну, вот такие книги были в каждом протестантском доме, потому что уже после изобретения книгопечатания Иоганном Гутенбергом Библия уже могла быть более доступной для простого человека. Мы видим в такой корзиночной, плетеной, вернее, такой люльке, да, плетеном таком колыбельке лежит младенец Христос. Вот такие же колыбельки были в каждом доме, такой же колыбельки, наверное, Саския при жизни качала своего любимого сына Титуса. Вот. Мы видим на заднем плане работающего Иосифа, мы знаем, что он был плотником, и здесь вот прям весь плотницкий, там, столярский этот самый инструмент, вот, и дрели, и вот топором что-то стесывает, какую-то доску Иосиф. Такая абсолютная обстановка, в общем, такого голландского дома, где все уютно, где есть достаток, где люди трудятся. И очень смешные здесь ангелы, такие толстенькие, немножко похожи тоже на таких крестьянских или там таких крепких детишек, да, вот спускаются с небес или витают над этим младенцем Христом. Вот, очень, очень уютная картина, и она, вот, повторяю, она такая для Рембрандта была ностальгическая, потому что к этому времени он уже потерял потерял свою жену, остался вдовцом, пытался еще раз жениться, один раз неудачно. Потом он женится на няне, которую он взял для Титуса, Тиндерике Стофельс, она стала его второй женой и, можно сказать, ангелом-хранителем. У них появляется дочка Корнели общая. Вот. И вот так вот они живут, но как-то кажется, что судьба отвернулась от Рембрандта, потому что кончаются заказы, что-то меняется и в самом обществе. Заказы кончаются, он все становится беднее и беднее. Он перебирается из Амстердама, из большого трехэтажного дома в более маленький дом на окраине Амстердама. Вот, но он вот как Иов, потерявший все, ну, не все, потому что...
Но здесь как раз он, наверное, как Моисей, да, здесь какой-то бунт.
Даже как Моисей, да? Тоже, как мы будем говорить о том. Да. Я просто подвожу к тому, что там, где он поселился, недалеко был еврейский квартал. И он всегда проявлял интерес к евреям, потому что они носители вот библейской мудрости. Тот самый избранный народ. А здесь он очень подружился с ним, он ходит, он их рисует. И вот он этого времени, картина, когда Моисей разбивает скрижали. Это, собственно говоря, очень похоже на его настроение. Да,
потому ну, как что... лично свой такой момент переживал, да?
Да, да, вот этого, ну не то что, ну да, разочарование в жизни. Вот сначала жизнь повернулась к нему очень, ну, лицом, и так все хорошо было, и все замечательно, а потом он начинает терять жену, потом у него нет заказов, он становится бедным, но он все равно продолжает писать Библию. Время от времени бывали заказы, но уже они не были такими, не окупали многое. Вот. Интересно, что он в этом квартале он подружился даже с одним раввином, Менашне бен Израиль, его имя. И, видимо, вот он ему помогал вот эти даже письмена еврейские писать. Вот. И он, они много ведут беседы на темы Библии. И вот повторяю, что он много пишет, особенно с еврейских стариков и старух. Знаменитая у него серия, есть целая такая серия стариков и старух. И в основном он пишет это вот, с людей вот из этого еврейского гетто. Вот.
Он даже то, что он вот писал... пожилых людей, это тоже... Он сам-то был еще молодой достаточно, да?
Да, он сам был не очень... А
почему он такой был?
Кто ему был? 40 лет. Вот. Но, видимо, вот эти беды, которые на него обрушили, заставляют его думать и о конце жизни. Вот, вот как он подойдет к этому концу жизни? Вообще, где взять эту мудрость, которая есть у стариков? Да? Как вообще справиться с этими трудностями и так далее? Вот. Ну, мы в основном видели Ветхий Завет, но он пишет и Новый Завет очень много. Вот. У него даже был в это время один заказ на несколько картин Страстного цикла. И интересно, что он пишет и для этого заказа «Распятие и снятие с креста», и второй вариант он пишет для себя, именно «Снятие с креста». Вот этот вариант, который сейчас находится в Эрмитаже, это тот вариант, который он оставил себе и никогда не расставался с этой картиной. Под конец жизни он продал очень много своих картин за свои долги. Он продал свою коллекцию. А у него была великолепная коллекция. Там были и картины Ван Эйков, да, вот фламандских художников 15 еще века. Там были итальянцы, там чуть ли не Рафаэль и так далее. То есть это была богатейшая коллекция. К тому же он собирал всякий антиквариат, он очень любил, он в пору своей юности вот это все писал. Потом, когда он женился, он наряжал Саскию в разные там тоже и библейские, там античные персонажи, да, вот, используя предметы своей коллекции. Вот все это он распродал, да. Но интересно, что он оставил эту картину. Давайте в нее вглядимся, потому что она очень интересна. Тут есть тоже вот этот контраст для него, характерный, и вот мы видим, как тело, вот такое же прям обмякшее, да, тело мертвого креста, прям чувствуется эта тяжесть, да, снимают с креста. И вот как бы из тьмы выхвачено только, значит, тело. И вот, наверное, это Иосиф Аримафейский или Никодим, кто-то из тех, кто помогал уже его погребать, выхвачено. Немножко высветлена плащаница, на которой сейчас положат его тело Христа. И луч тоже такой падает на Марию, которая в обмороке, потому что видит она смерть своего сына, ее подхватывает, едва подхватывает люди, стоящие рядом. Интересно, что Марию он пишет не юную, как в это время было принято, как в Средневековье писали, вот, а уже пожилую, то есть изнеможденную вот этим горем, может быть, даже рано состарившуюся из-за того, что она вот переживает. Опять же, переживание вот человека.
И вот видно тоже здесь, как свет, да?
Да.
Один из элементов важных, один из героев картины.
Да. Вот. И вот я повторяю, что как картину он особо выделял из всех своих картин, так что даже не захотел ее продать.
Но я правильно поняла, что он писал библейские сюжеты, даже когда не было заказов? То есть для него это был способ размышлять о
Именно, да. Вот
события.
Здесь, по крайней мере, поводом был заказ, но он написал и для себя вариант. Mm-hmm. Да. Он мог бы ограничиться тем, что он сделал для заказчика. Он написал и для себя. Вот. Очень интересно, у него есть целая серия апостолов. Вот он как бы хотел понять каждого апостола. Да?
А может быть, он себя тоже чувствовал вот таким апостолом с
кистью? Да, он чувствовал себя... Он очень сопереживал апостолу Павлу. Мы сейчас посмотрим, он даже себя несколько раз в жизни писал. То есть апостол Павел, он к нему возвращался несколько раз в жизни и даже писал как бы и свой портрет через него. Ну, сначала хочу показать апостола Матфея, евангелиста, да, вот, с ангелом. И была такая еще со средневековых времен иконография, когда апостола Матфея писали как бы ангел ему диктует, да. Вот. Здесь ангел явно написан с его сына Титуса, который в это время был юношей, подростком, вот, и был любимым, конечно, для него и памятью о утраченной любви, ну, вернее, даже не утраченной, а любви-то оставшейся в сердце, но ушедшей в Саскию, да, так рано, в раннем возрасте, в юном 29 лет. И вот ангел здесь как Титус. И вот он, наверное, его и ощущал как ангел, да, вот тот память о вот тех годах, когда он был счастлив, богат, успешен и так далее. Вот. Но повторяю, что да, он не унывал, он все равно писал, и писал действительно часто для себя. Вот сейчас мы посмотрим несколько картин с апостолом Павлом, где он... в разные годы к нему обращается и по-разному его видит. Это тоже говорит о том, что каждый раз, как бы открывая Священное Писание, он смотрит на него другими глазами. Мы вот почему читаем каждый раз? Вроде бы мы все поняли, да, тоже Евангелие, да, много раз читаем. Вроде мы поняли, где родился Христос, куда он пошел, что сделал, да, там, кому что сказал, кого исцелил. Кажется, чего, мы сюжет поняли. Но мы же не только из-за сюжета читаем, да. Из-за того, что мы соприкасаемся с этим миром, а этот мир влияет на нас. И мы уже каждый раз другие. Вот. Я не знаю, там, как наши радиослушатели или зрители наши, зрители, вот, как они к этому относятся, как они читают Библию, действительно, видят ли они себя там, или меняется ли их отношение от того, что они сегодня, вот, например, прочитали, так, в жизни. Вот. Ну вот,
ну, давай, Эрин, давай еще раз попросим. Друзья, поделитесь с нами, пожалуйста. Вот какие у вас рождают мысли картины, история Рембрандта? И поскольку тема-то у нас, как Рембрандт читал Библию, поделитесь, как вы читаете Библию? Она меняет что-то в вашей жизни? У вас есть какие-то герои, которые произвели такое на вас впечатление, с которыми вы... к которым вы, может быть, обращаетесь вновь и вновь, хотите с ними посоветоваться, пообщаться. Поделитесь своими сокровищами, пожалуйста, с нами и с теми, кто слушает и смотрит.
Ну вот апостол Павел, работа 30-х годов, когда самому Рембрандту нет еще 30 лет. Да? То есть это молодой человек, там 25 лет ему, может быть, и он пишет апостола Павла в темнице. Вот я говорила, что особенно в ранний период его очень интересуют подробности, и он очень четко изображает разные материалы, это ему интересно, хотя он и переживания апостола тоже показывает, и тоже свет так озаряет его из окошка. Вот. Мы видим кожаные книги, да, о которых апостол Павел говорит, принеси мне там, Тимофею, он говорит, кажется, в темницу, книги, особенно кожаные, да, и мой плащ, и так далее, да. Вот, это Филон, ну, это и есть плащ. Вот, и здесь тоже мы видим вот это все, да, мы чувствуем этот материал, камень, солому, вот, ткань, все, его, ну, его интересует не только внешне, но и внутри.
Да, его интересует, мне кажется, состояние вот апостола Павла. Как правильно ты сказала, действительно, он, видимо, задумывается о том, какой будет старость, какой смысл жизни. Ведь он достаточно молодой, да, человек, который
ну,
пишет.
Да, здесь ему 25 лет. Да?
Но он Саски уже умерла, то есть он уже...
Нет, в это время еще не умерла.
Нет? А, 29 лет.
Это я сейчас немножко ретроспективно показываю. Да, то есть это вот в начале, когда он еще вполне успешен. Потом мы уже увидим...
Ну, все равно он задумывается. Значит, он еще и раньше стал об этом задумываться. Да, то есть то, что он как-то чувствовал, что есть другое измерение жизни, да?
Ну, человек, читающий
Библию, он чувствовал, что она...
всегда задумывал.
Чувствовал, что она конечна.
Да, задумчивость апостола Павла, как прям он смотрит... внутрь себя, да, внутрь себя, что-то хочет еще и написать, да? Что-то он хочет передать и своим ученикам. А вот это уже 40-х годов, здесь апостол Павел такой, я бы сказала, такой, ну, не то чтобы уверенный в себе, но человек, который знает, что он сейчас напишет, он так, как бы, может быть, задумался, и он сейчас точно даст совет, как бы это уже, да, вот мы везде видим, кстати, интересно, такая деталь, апостола Павла в западном искусстве часто изображают с мечом. Потому что, не потому что он был воином, а потому что он сказал, что Слово Божье как меч обоюдоострый. Поэтому, вот как у апостола Петра знак – это всегда его ключи, да, ключи от царства, так у апостола Павла всегда есть меч. И вот этим мечом он как бы рассекает. Вот, здесь правда, здесь неправда, да.
Ну, меч – это образ Слова Божьего, да?
Да-да-да, он и говорил.
Что... Но мне кажется, здесь такой апостол Павел очень сильный, да?
Да-да.
Здесь там очень... немножко растерянно, а здесь он как-то, возможно, вдумывается вообще в Слово Божие, размышляет, кто такой Бог, да, кто такой Христос. Какой-то, мне кажется, он здесь такой погружен, да, вот в эти мысли богословские.
Да, и здесь он не в темнице, здесь он явно...
А, не в темнице, но раз меньше, да, не в темнице, конечно.
Кресло, роскошная это сам скатерть, книги, здесь он уже не в темнице.
Только
он...
мыслитель, мыслитель, да.
А, мыслитель, может сказать, в своем кабинете, да, хотя у посла Павла не было кабинета, но да, вот он мыслитель, здесь такой мыслитель, это правильно подчеркнуло. Вот, а вот интересно, в 50-е годы он пишет апостола Павла не стариком, а средних лет, уже ближе к себе по возрасту, если он уже примеряет его на себя. Потому что если в 25 лет ему казалось, что апостол Павел там, ну, где-то, наверное, может, там около 50, это, ой, это старик, это, конечно, далеко от меня, да? Вот, хотя и задумывается о будущем, вот, о старости. Вот, а здесь он уже пишет его практически своего ровесника. Он приближается к нему, да? Он уже пытается его, если не портретно, портретно будет следующий, ну, по крайней мере, как-то вот...
И кажется, что это размышление самого Рембрандта.
Да?
Такое чувство рождается. Что это он задумался. Он читал Библию, задумался о смысле жизни, о том, как сотворен мир, может быть.
Да, о Боге, о себе, где я, где Бог, где мир, что вообще происходит, какой смысл во всем этом. Тогда.
Какой смысл, да.
Вот, и вот уже в конце жизни, это 60-е годы, он пишет, этот портрет так называется, портрет в образе апостола Павла. То есть он себя абсолютно уже соединил с апостолом Павлом. Вот он такой уже пожилой, то есть уже его как судьба настолько достала, что он даже выглядит старше своего возраста. Вот, он держит в руках вот свиток, да, книги, там, книги, свитки. плохо видно. Вот. И как бы отвлекшись от писания, читания, смотрит, как бы вопрошает, да, вопрошает зрителя. Как бы этот взгляд, он заставляет нас вступать с ним в диалог.
Вот получается, что апостол Павел был любимым героем Рембрандта, ну, можно так предположить,
ну, да,
который его сопровождал по жизни. Друзья, поделитесь, а у вас есть любимые библейские герои, которые вот как друзья с вами идут по жизни, у которых вы чему-то учитесь, которые вас вдохновляют? Поделитесь, пожалуйста. Я пока прочитаю комментарий Натальи. Она пишет, что Библия актуальна в любое время. Она как Иисус вчера, сегодня и вовеки. Поэтому мы можем увидеть себя в ней. Нет ничего нового под солнцем. Спасибо, Наталья. Но вот мне кажется, что тут еще вообще это все не статично. Да? То есть сегодня ты можешь заглянуть в Библию, ты увидел что-то себя, одну часть себя какую-то. Да? Завтра что-то происходит другое, и ты снова по-новому открываешь и Библию, и себя через нее. То есть мне кажется, это такой постоянный процесс какой-то живой.
Ну, в общем-то, да, да. Жизнь, она подбрасывает всегда и вопросы, и проблемы, и очень часто мы их, ответы на них, на эти вопросы и проблемы находим именно в Библии. На всякий случай, Рембрандт так делал. Ведь этот портрет написан уже, когда он потерял даже вторую свою жену. Потому что в 1963 году умирает его вторая жена, Хендерике Стофель, которая помогала ему растить маленького Титуса, с которой вместе они у них появилась дочь Корнелия, вот, которая перенесла все тяготы и заботы его банкротства, потому что в 1956 году он объявляет себя банкротом, и вот он продает и дом, и картины, и свой антиквариат, и так далее, и так далее. Да? Вот, и вот так вот он смотрит, как и апостол Павел, да, который тоже, в общем, на самом деле тоже очень много претерпел в жизни. Вот, но остался верен Христу, верен Господу. Вот. Мне хотелось показать еще несколько его работ в графике. Дело в том, что Рембрандт был, конечно, не только живописцем, живописцем, как мы увидели, совершенно великолепный, вот, он был еще великолепным графиком. Вот. Он усовершенствовал и практически, ну не изобрел, она, конечно, была известна, ну, усовершенствовал очень сильно, и он такую технику афорт. Это процарапывание на медной дощечке, потом протравливается этот рисунок и уже отпечатывается на станке, на бумаге. Вот. И, конечно, его графика не менее выразительна и не менее глубока, чем его живопись. Вот, например, этот лист, где изображена Голгофа, распятие, мне кажется, очень интересен. Здесь тоже тот же свет, он, кстати, работает, это черно-белое, да, здесь цвета нет, но здесь есть свет, а свет для него всегда очень важен. И вот этот поток света льется на три креста, вот, и, конечно, в центре этого потока распятый Христос и люди вокруг. И тоже по их реакциям можно видеть, по их жестам можно видеть реакцию. Удивительно, конечно, и график был. Вот, например, такой лист «Ужин в Эммаусе», где Христос преломляет хлеб, вот в руках его два кусочка хлеба, он раздает ученикам, и они видят тоже сияние этого света, и они так отпрянули. Но мы с вами не так давно говорили об этой теме, и они показывают, может быть, именно этот вариант. У Рембрандта есть и другие варианты этого же сюжета. Но в графике он не менее выразителен, чем в живописи. Вот, еще один такой момент, тоже мне очень нравится этот лист. Это слепой Товия, да? Вот, и он, вот видно, что, как он понимает психологию человека, да, что вот слепой, он как бы шарит впереди себя, чтобы выйти, и он промахивается мимо двери, да, потому что он не видит эту дверь, не видит этого выхода. Вот. И вот действительно этот старик, опять же, вот тема стариков, для него очень, очень важна тема стариков. Вот. И он вот так вот его рисует. Вот. И тоже одна из ранних работ это 30-е годы, это «Блудный сын». Он к этой теме тоже обращался несколько раз. Ну, все больше знают, конечно, вот не эту графическую вещь, а его картину «Блудный сын», которую он писал в 60-е годы. Ну, это не самая последняя его картина, но все равно это некий итог его жизни. Вот. Ну, все знают эту притчу, притчу о блудном сыне, когда младший сын попросил наследство у отца, пошел, промотал его и потом вернулся, боясь, что отец его не примет, но отец его принял. И вот это вот принятие отцом сына, да, вот здесь вот, собственно говоря, это опять тема очень важная. Он себя чувствует таким блудным сыном, да, который, ну, в общем, на самом деле все промотал. Да, ну, не все зависело от него. Он, конечно, не как блудный сын, он, конечно, трудился.
Ну, как мне кажется, он больше похож на Иова, как ты сказала, на человека, который все потерял, но продолжает все-таки доверять Богу.
Да.
Но, конечно, каждый из нас тоже блудный сын тут. Тоже есть, да, конечно, он, этот момент.
Да, он хочет, да, он себя, конечно, ощущает вот, на коленях перед Небесным Отцом. Давайте посмотрим поближе. Вот это, конечно, удивительное взаимоотношение отца и сына, да, вот отец такой богатой одежде с красной накидкой. Такая она, интересно, что она с такими кистями, как похожи на одежду священника. Вот, иудейского священника. Может быть, даже он подсмотрел вот в этом еврейском гетто, как раввины во время богослужения одевали.
Вот. Ирина, а вот, знаешь, эту притчу иногда называют притча о милосердном отце. То есть
это правда.
Акцент, да, ставят именно на милосердие отца.
Да. И он действительно милосердно принимает вот этого сына, который весь в рванье, как каторжник. Вот. И смотрите, да, исследователи обычно обращают внимание на то, что у отца как бы разные руки.
Разные руки, да.
Женская рука и мужская. Потому что это образ Бога Отца, который нам и отец, и мать. Да? И вот этот вот сын, покаянный, вот с таким обритым затылком, как каторжник, вот с такими вот, вот пятками натурально написанными, так никто не писал. Это вот, многие исследователи даже пишут, это вот предварение Ван Гога. Вот Ван Гог писал так. Вот так в 17 веке никто не писал, вот откровенно. Вот. Пятки такие, башмаки, вот у Ван Гога потом будут. Вот. Ну и, конечно, вот еще один момент. Эту притчу называют еще и притчей о двух сыновьях.
Да, вот три названия, получается.
У отца было два сына. Один промотал свое наследство, но вернулся с покаянием. А другой вроде был рядом, но так ничего не понял. Да? Был вроде физически рядом с отцом, а сердцем был от него далек. Поэтому он его упрекает, говорит, что сын твой вернулся. Он даже не говорит, что брат мой вернулся. Да? Сын твой вернулся. А отец говорит, он был мертв и жив теперь. Да? Это очень важно.
Да, пропадал и нашелся.
Ну, практически, да. То же самое, что был мертв и жив. Пропадал и нашелся.
Вот интересно, что здесь есть другие герои тоже, которые вместе как бы с сыновьями тоже в этой сцене участвуют.
Да, вот тут вот это загадка. По-разному исследователи толкуют. Вот на заднем плане, ну, непонятно, то ли юноша, то ли женская фигура. На переднем плане человек сидящий, да, это явно не слуга, потому что слуги при хозяевах стоят, а не сидят. Вот, и он в шапке. То есть непонятно. Ну,
но может быть, мне кажется, может быть, он хотел сказать, что мы все тут, да? То есть
может быть,
мы, да, тоже часть этого, что это история о каждом из нас, вот, что он хотел сказать. Потому что если были только три фигуры, может быть, она как-то смотрелась очень бы изолированно.
Да, вполне возможно, вполне возможно. Ну, в любом случае, это как бы действительно, вот он для него, для Рембрандта, это итоговая картина. Это картина, которая подытоживает его жизнь, да? Но главное, что он вернулся к отцу, да, то есть он от него, собственно, не отходил, хотя у него, наверное, были моменты, как у Иова, когда он вопил к небу, за что, почему.
Ах, Моисея, я со скрижалями вспоминаю.
Да, Моисей,
мне
конечно.
кажется, это прямо картина выражает его личный бунт. Но это не мудрено, конечно, когда такие трагические события происходят в жизни.
Причем это все как-то резко, одновременно. Причем, ну, в короткий момент все произошло. Вот. Тем не менее, вот, да, он все равно, может быть, и бунтовал, и конечно, вопрошал, вопиял к небу, к Богу, но возвращался.
Ирин, быстренько вот прочитаю, здесь Наталья пишет про любимых героев. Для меня поучителен Иуда прямо таким красным светом оповещает об опасности быть рядом с Иисусом, но все же остаться без него. А люблю очень Исфири Давида. Спасибо, Наталья. Ну вот мы сегодня Исфири Давида не показали, хотя Рембрандт их тоже писал, поскольку у нас были передачи отдельно про
ну,
этих героев.
Да,
прекрасно. Да,
мы
показывали. Но действительно, это прекрасные герои.
Вот. А, собственно, самая последняя картина считается вот эта картина. Это Симеон Богоприимец держит на руках младенца Христа. Да, вот это как бы то, что мы называем сретением, но в ранний период он писал такие большие сретения в храме, в красивом, там с многими людьми, как Марии приносит там и так далее. А здесь он сосредоточился только на трех фигурах. Симеон, старец, младенец Иисус у него на руках, и сзади так, в полутени стоит пророчица Анна, как бы подтверждая то, что действительно песня Симеона, да, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение. И вот он тоже...
Он себя чувствовал, наверное, здесь уже Симеоном, да, который спасение увидел.
Да, да, именно. Именно. Здесь он себя, конечно, ощущает Симеоном, потому что все-таки, да, он остался верен Богу, и он увидел это спасение, несмотря на то, что он потерял и первую жену, и вторую, и в конце концов за год до его смерти умирает и Титус, хотя Титус уже женился, вроде у него все тоже хорошо было, прекрасная молодая жена, и он даже пишет такую картину «Еврейская невеста», где Титус вместе со своей молодой женой. Ну и Титус умирает от болезни, и он остается один с дочкой Корнелией. Ну вот, и, может быть, даже вот в пророчестве Анне он ее изобразил.
Mm-hmm.
Вот это вот как бы такой аккорд его жизни. Конечно, mm-hmm. удивительно. Здесь тоже мы видим этот свет, и уже мы видим такую, уже без подробностей, живопись, да, он тут не выписывает ни ткани, ничего, ему важно показать вот свет, лицо человека, его переживания внутренние, его вот эту вот драму, да, и вот это вот духовный смысл.
Угу. Спасибо, Ирина, спасибо, вообще прекрасная картина, прекрасный рассказ, и, друзья, спасибо, кто нас слушал, спасибо Наталье, которая с нами поделилась своими мыслями, своим восприятием Библии. Ну что ж, у нас уже подходит к завершению наша передача. Напомню, что мы сегодня говорили о том, как Рембрандт читал Библию. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.